Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом. Депутатская неприкосновенность. Американский, французский, германский опыт. Как обстоит дело с депутатской неприкосновенностью в России? Своим опытом делятся политологи, журналисты, юристы. Подготовил и ведет передачу Лев Ройтман. Эфир 2 сентября 1999 года.
Вы слушаете «Радио Свобода». Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом.
У микрофона Лев Ройтман. Короткая история действующей Государственной Думы знает случаи, когда за депутатские мандаты боролись люди, стремившиеся только к тому, чтобы избежать уголовной ответственности, то есть укрыться за принципом депутатской неприкосновенности. В Америке подобная попытка была бы изначально бессмысленной. Иммунитет сенаторов, членов Палаты представителей крайне узок, свобода от ареста, да и то за мелкие правонарушения, гарантируется лишь на время сессии в Конгрессе и по дороге туда и обратно. В России неприкосновенность депутата почти безгранична, не только по сравнению с Америкой, но и с Францией или Германией. Чем это можно объяснить? В нашем разговоре участвуют юрист, публицист Аркадий Ваксберг, руководитель отдела России и СНГ Германского общества внешней политики Александр Рар и Семен Мирский, Париж, наш корреспондент. Мы продолжим после наших объявлений. Оставайтесь на волне «Радио Свобода».
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужное точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Напомню, факты и мнения комментаторы за круглым столом. Российский закон о статусе депутата Совета Федерации и Государственной Думы, действующий в новой редакции с июля этого года, еще больше расширил гарантии депутатской неприкосновенности. Аркадий Иосифович Ваксберг, ваше мнение, чем это можно объяснить?
Я бы все-таки предварил ответ на ваш вопрос очень небольшой исторической справкой. В советских конституциях первых 18-24 года такого института вообще не существовало. И это совершенно понятно, потому что мы как бы отказались от всех завоеваний буржуазных демократий и такого рода институты не признавали. Признавали их несоответствующему новому правосознанию социалистическому. Сталин ввел в свою сталинскую конституцию 1936 года этот иммунитет. Ну, конституция написана не им, а Бухариным и его группой. Неважно. Тогда этот институт, как и все прочие, воспринимались только как декоративный фасад. Никто всерьез значения этому не придавал. И, как известно, больше половины депутатов Верховного Совета первого созыва были репрессированы, расстреляны или отправлены в ГУЛАГ. И никто вопрос о лишении их депутатского иммунитета не ставил. Брежнев довел эту идею вообще до полного абсурда. По Брежневской конституции иммунитет получили не только депутаты Верховного Совета СССР, но депутаты всех уровней власти, сверху донизу, вплоть до районных и сельских. То есть это было создание номенклатурного аппаратного социализма, опора брежневского режима, который складывался в этот период нашей истории. Теперь преобладающая часть Государственной Думы, депутаты, люди, которые находились в той или иной степени в оппозиции к власти и рвались войти во власть, стремились оградить себя от какой бы то ни было ответственности за свои действия, и этот институт, псевдолегальный, формально как бы очень демократичный, он служил этим целям. И это не вопрос просто о расширении депутатских привилегий, это вопрос о безопасности, об ограждении депутатов от какой бы то ни было ответственности. И мы на примере, допустим, генерала Макашова видим, что человек, который совершил на наших глазах совершенно очевидные деяния, имеющие признаки состава преступления, даже по действующему законодательству, может действовать как угодно, и впредь он застрахован от какой бы то ни было ответственности со стороны судебных органов власти.
Спасибо, Аркадий Иосифович. Да, действительно, 19-я статья того закона о статусе депутата, которого мы касаемся, говорит прямо о том, что если депутат допустил публичное оскорбление, клевету, то возбуждение уголовного дела или производство дознания и так далее может иметь место лишь в случае лишения депутата депутатской неприкосновенности, но не ранее того. И вот случай с генералом Макашовым. Возбудить уголовное дело против него нельзя, ибо сначала требуется лишить его депутатской неприкосновенности, а в нынешнем составе Думы это совершенно немыслимо. Семен Мирский, Париж. Нынешний в его европейской форме институт депутатской неприкосновенности идет из Франции. Как обстоит дело во Франции? Прошу вас.
Во Франции все основные положения, связанные с парламентским иммунитетом, восходят к статье 26 Конституции Французской Республики. Первый параграф, который гласит, и я цитирую, «Депутат парламента не может быть подвергнут допросу, задержанию, не может быть предан суду по причине мнений, высказанных депутатом или в связи с голосованием, связанным с осуществлением депутатских функций». Конец цитаты. Но уже второй и третий параграф, названные 26 статьи Конституции, содержат положение, не позволяющее сравнивать статус депутата парламента с неприступной крепостью. В параграфе втором, например, говорится следующее. Депутат не может быть подвергнут судебным преследованиям за совершение преступлений или судебно наказуемых проступков в период парламентской сессии без разрешения ассамблеи, за исключением случаев взятия с поличным на месте преступления. Конец цитаты. Я думаю, что о конкретном юридическом смысле процитированного положения лучше меня скажут участвующие в этой передаче юристы Аркадий Ваксберг и вы, Лев Ройтман. Я же просто укажу на один конкретный случай лишения парламентария его депутатского иммунитета, неприкосновенности. Причем речь идет не о парламенте Франции, а о парламенте Европейского Союза. И это единомышленник Макашова, уже упомянутого нами, лидер крайне правой партии «Национальный фронт» Жан-Мари Ле Пен. Ле Пен был лишен неприкосновенности решением парламента в Страсбурге после того, как, выступая на пресс-конференции в Мюнхене, он повторил свой известный тезис о том, что газовые камеры – это не более или всего лишь деталь истории Второй мировой войны. Процедура снятия иммунитета была начата после возбуждения Генеральной прокуратурой земли Баварии, столицей которой является, как известно, Мюнхен, уголовного дела против французского парламентария Жана-Мари Ле Пена по статье, предусматривающей сроки тюремного заключения и денежные штрафы за отрицание фактов геноцида еврейского народа в годы Второй мировой войны. Так что, как видим, с одной стороны иммунитет, но находится и судебное, и моральное управа на людей, нарушающих существующие в Европе законы.
Спасибо, Семен Мирский, Париж и в Берлин. Александр Рар. Германская конституция принята в 49-м году, и те положения этого основного закона, которые касаются принципа депутатской неприкосновенности, не изменялись с тех пор, вот уже 50 лет. Хотя надо заметить, что германская конституция изменяется не так уж в конечном счете редко путем парламентской соответствующей процедуры. Как обстоит дело в Германии? Насколько существенны, важны эти положения для германской политической жизни?
Когда я готовился к передаче, я обзвонил несколько немецких депутатов и спросил их, как они смотрят на развитие закона о депутатской неприкосновенности в Германии. Так ответ всех депутатов был, в принципе, одним и тем же. Мне говорят следующее. В Германии существует партийная система. Это плюс и минус немецкой политики. Но партийная система тоже влияет на каждого члена парламента. Так что человек, который попадает в парламент, он является членом фракции. Его могут исключить из партии. Его могут таким образом наказать, если он переступает какие-то границы. Есть именно самодисциплина любого депутата, есть партийные суды, есть в самом парламенте суд старейшин, который следит за тем, чтобы депутат именно соблюдал моральные устои и правила игры. Поэтому в Германии чистого такого скандала депутатского пока не было, или долгие годы уже не было. Причем депутаты все хорошо оплачиваемы, каждый депутат получает 15 тысяч марок в месяц, плюс имеет право взять на работу двух высокопоставленных сотрудников. Этим самым немецкое законодательство старается исключить коррупцию, и это все базирует, как мне всегда говорят немецкие политики, на идее гражданского общества, которое в Германии есть, а по мнению немецких депутатов в России еще нет.
Спасибо, Александр Рар, Берлин. Мне пора напомнить, говорит Радио Свобода, передача «Факты и мнения», комментаторы за круглым столом. Участвуют Аркадий Ваксберг, юрист, публицист, Семен Мирский, Париж, наш корреспондент, и Александр Рар, руководитель отдела России и СНГ в Германском обществе внешней политики. Берлин. Ведет передачу из Праги Лев Ройтман. Хочу заметить вот что, что принцип депутатской неприкосновенности существовал в России и в ее первых, то есть еще при царских думах. И вот известен такой любопытный эпизод. В 14 году, после начала Первой мировой войны, пятеро депутатов-большевиков приняли участие в конференции РСДРП, своей партии, единственной партии, которая не поддержала в Первой мировой войне свое воюющее правительство. Эту конференцию в полном составе арестовали, и поскольку среди арестованных были депутаты, то необходимо было решить вопрос о лишении их депутатских полномочий. И подавляющее большинство Думы не согласилось лишить большевиков депутатских привилегий, в том числе неприкосновенности. Так было. Ну а что касается развития этого принципа в постсоветских конституциях, то приведу пример Украины. Там в 96-м году была принята конституция, и там принцип депутатской неприкосновенности, уж простят меня наши слушатели на Украине, доведен почти до абсурда, поскольку я перевожу с украинского. Народные депутаты Украины не могут быть без согласия Верховной Рады, Верховного Совета Украины, привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы. Здесь даже нет оговорки о том, что их нельзя задержать на месте преступления, то есть с поличным. Как это на практике может происходить, совершенно непонятно. Аркадий Иосифович Ваксберг, линия вновь вам.
Мне кажется, вопрос о депутатском иммунитете у нас не такой простой и, я бы сказал, достаточно противоречивый. С одной стороны, вполне очевидно, что им стремятся воспользоваться криминальные элементы, которые рвутся во власть, чтобы безнаказанно разворовывать страну. С другой стороны, в нашей реальной общественно-политической обстановке перспектива судебной, внешне вполне легальной расправы с политическими оппонентами отнюдь не иллюзорна. И какой-то заслон на этом пути должен существовать. Вносились предложения ограничить действия, которые связаны с выполнением именно депутатских обязанностей. Но это вряд ли осуществимо, так как провести такую градацию в формулировках закона, мне кажется, практически невозможно. И сегодня, мне думается, вопрос может стоять иначе. Чему отдать приоритет? Чем пожертвовать? Что опаснее? Абсолютная безнаказанность депутата или потенциальная возможность расправы над ним с помощью юстиции. Мне представляется, что в наших нынешних реалиях правосудие у нас все-таки все больше обретает характер подлинного правосудия, тенденция к независимости суда очевидна, гласность, публичность делают свое дело и дают известные гарантии от произвола, тогда как полная безнаказанность – это тупик.
Спасибо, Аркадий Иосифович. И Семен Мирский. Линия вновь вам.
Как вы, Лев, совершенно верно заметили в начале нашей передачи, сама идея парламентской неприкосновенности, этого знаменитого иммунитета, пошла из Франции. И тут же замечу, что во Франции общая тенденция, особенно тенденция последних лет, это тенденция не на расширение, а все-таки на некоторое сужение, на уточнение понятия о самом институте парламентской неприкосновенности. И вот конкретный пример. Это реформа Конституции 4 августа 1995 года, то есть совсем недавно. Она внесла очень интересную поправку в уже упомянутую мною статью 26 французской Конституции, сужая поле ее действия. И вот суть уточнения. В случае возбуждения уголовного дела против парламентария, дело это будет временно приостановлено на период работы парламентской сессии. Конец цитаты. То есть, коль скоро парламентарий совершил судебно наказуемый проступок или судебно наказуемое преступление, на период сессии иммунитет работает на все 100%. Кончилась сессия, если этот человек, ну, скажем, возьмем очень такой банальный и трагический пример, он кого-то задавил своей машиной и уехал с места преступления, в период сессии его трогать нельзя, но как только будет закончено, то правосудие пойдет своим путем. И поскольку ранее я уже упомянул ситуацию в области иммунитета в Европейском Союзе, вспомните пример Ле Пена, то картина получается далеко не однородная, а скорее пестрая и очень интересная. Если, например, в Германии, Греции, Испании и Швеции возбуждение судебного дела против члена парламента принципиально невозможно без специального парламентского декрета, то во Франции, Дании, Италии и Португалии судебное расследование, но только расследование, возможно и без специального разрешения парламента.
Спасибо за эту справку, Семен Мирский. И в Берлин Александр Рар. Прошу вас.
Мне очень понравилось, что сказал Аркадий Иосифович Ваксберг по поводу положения в России, по поводу того, как должен быть и как должен выглядеть именно закон, который мы обсуждаем. Я 100% с ним согласен, что должен быть закон в гражданском обществе, в том числе и в российском, который защищает депутата также от произвола со стороны правительства, государства или других инстанций власти. Но я то же самое подчеркиваю, то, что и он, в принципе, сказал, в России, к сожалению, преобладают другие факты, именно то, что криминальные элементы рвутся во власть. Со стороны это выглядит, может быть, еще хуже, чем в самой России, как использовать депутатскую неприкосновенность для того, чтобы заниматься своим бизнесом, коррупцией и так далее. Складывается на Западе впечатление, особенно в связи с нынешними, теперешними публикациями по поводу коррупции в России, что институты демократии и рыночной экономики в России создаются не для самой демократии, а для членов элиты, для разных политиков, которые сами себе создают правила игры, которые они сразу же меняют, когда эти правила игры им больше не подходят. Это абсурдная ситуация, которая мешает России продвигаться в сторону демократии и гражданского общества. А то, что в России нет гражданского общества, это со стороны Запада кажется главной проблемой России на пути к реформам. Ведь известный факт, не только в России, но и здесь, как подбирал своих депутатов господин Жириновский, что именно его помощники, уголовники, убивались последние годы чуть ли не каждый месяц. Понятно, почему в Думу сейчас стремится господин Березовский. Понятно, почему в Думе оказался 2 года тому назад Коржаков после того, как ушел от Ельцина. И абсолютно абсурдным является тоже теперешняя дискуссия в России о том, что президент Ельцин ищет после своего президентства тоже какую-то гарантию безопасности. То есть это все показывает о том, что гражданского общества в России еще нет и, может быть, долгие годы еще не будет. И на Западе просто разводят руками и не знают, как России в этой связи можно помочь. И всем известно, что на региональном уровне, мы сейчас говорим о том, что на национальном, в Думе происходит, что на региональном уровне в России, в провинциях, в региональных судах и в региональных парламентах положение выглядит еще хуже.
Спасибо, Александр Рар, Берлин. А я хочу вернуться к тому, о чем говорил Аркадий Иосифович Ваксберг. В Конституционном суде России по конкретному запросу было принято решение, которое устанавливало, что привлечение к уголовной ответственности, возбуждение уголовного дела и проведение всех необходимых правовых процедур возможно по тем депутатским делам, которые возникли до избрания человека депутатом Государственной Думы. Так вот, теперь и это невозможно без согласия Государственной Думы. В этом одно из расширений депутатского иммунитета в связи с изменениями закона о статусе депутата. Аркадий Иосифович, прошу вас.
Ведь в чем проблема главная, практическая? Отказ от иммунитета, то есть согласие вообще отказаться от этого института или дать согласие на привлечение к уголовной ответственности, это прерогатива самих депутатов. При нынешнем политическом раскладе сил в Думе рассчитывать на то, что они от такой самозащиты откажутся, мне кажется, что это несомненная утопия. Если же состав Думы будет иным, то надежда на разумный выход из положения остается. Так или иначе, этот вопрос из области теоретической перейдет в практическую сразу после того, как новая Дума начнет работать. И уже многие практически несомненные будущие депутаты заявили, что такую инициативу проявят. Если бы это удалось провести, мы имели бы очевидный прорыв в новую стадию демократии. И мне кажется, что то обстоятельство, что этот вопрос находится в центре общественного внимания, что его так активно обсуждает с разных сторон и пресса, и обсуждают различные общественные институты, и мы с вами сосредоточили свое внимание на этом, мне кажется, что этот вопрос как-то сдвинется с мертвой точки. Ибо сегодняшнее положение полной безнаказанности депутатского корпуса – вещь совершенно несовместимая с принципами демократии.
Спасибо, Аркадий Иосифович. И на этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск передачи «Факты и мнения». Комментаторы за круглым столом участвовали все по телефону. Российский юрист, публицист Аркадий Ваксберг, наш корреспондент в Париже Семен Мирский и Александр Рар, германский политолог, Берлин, руководитель отдела России и СНГ в Германском обществе внешней политики. Вел передачу из Праги Лев Ройтман. Всего хорошего.
В какой России вы хотели бы жить?
В такой России, ну где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
В другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот, в Северной Корее. А я не хочу в ней жить.
В народной, в социалистической России. Только народ знает, как ему хорошо или плохо живется. А вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Чарльз Линдберг и его легенда. Полет через Атлантику 27-го года восхитил современников. На летном поле в Париже Линдберга встречали 200 тысяч и 4 миллиона человек в Нью-Йорке, когда он вернулся. Он получил 10 тысяч поздравительных телеграмм. Передачу сопровождает музыка, названная «Линди Гоп». Ведет программу из нью-йоркской студии Марина Ефимова. Впервые в эфире 2 сентября 1999 года.
Радио «Свобода» передача «Чарльз Линдберг и его легенда». Ведет передачу Марина Ефимова.
Около 5 часов вечера 21 мая 1927 года американский посол во Франции Майрон Херрик отправился смотреть соревнования по теннису между командами Франции и Америки. Парижский стадион Сен-Клод встретил посла приветственными криками. И Херрик знал почему. Несколько часов назад электрическое табло, установленное вчера на Пляс-Опера, сообщило, что маленький самолет видели над Ирландией. Значит, Чарльз Линдберг одолел самую трудную часть пути от Нью-Йорка до Парижа – 27 часов над океаном. Посреди матча посол получил телеграмму о том, что самолет Линдберга пролетел над каналом. Херрик прочел телеграмму, встал и спешно покинул стадион. Через 15 минут трибуны опустели. Дороги к летному полю Ле-Бурже были запружены автомобилями, таксомоторами и автобусами, набитыми студентами из Сорбонны. Движение шло только в одну сторону. У всех в руках были бутылки вина, которые передавали из машины в машину. Интересно, что на многих пассажирах были знаки траура. Только накануне при попытке долететь из Парижа в Нью-Йорк погибли два французских пилота – Нангессер и Коли. В 8 часов вечера на летном поле в Ле-Бурже, к ужасу полиции, собралась толпа в 150 тысяч. Вдруг маленький белый самолетик появился в свете прожекторов и плавно, как ястреб, нырнул вниз. На его борту мелькнула надпись «Дух Сент-Луиса». Толпа опрокинула легкие заграждения и залила летное поле. Линдберг, Линдберг.
Конечно, полет Линдберга через Атлантику был экстраординарным по искусству пилотажа, по выносливости, по смелости пилота. Но почему это произвело такое впечатление на широкую публику? Его встречали 200 тысяч в Париже и 4 миллиона в Нью-Йорке, когда он вернулся. Он получил 10 тысяч телеграмм со всего мира. Даже модный ритм, который мы выбрали для нашей передачи, назвали «Линди Гоп». После одного единственного перелета Чарльз Линдберг стал легендой. Почему? Об этом сотрудница исторического общества Сент-Луиса Шарон Смит.
Я думаю, что по впечатлению, произведенному на публику, за всю историю нашего века полет Линдберга можно сравнить только с полетом на Луну. Это был такой же прорыв в сферу, которая раньше казалась недоступной. Точно так же, как мы сидели перед телевизорами во время полета Аполлона-11, так и современники Линдберга с волнением ожидали отчетов о его перелете. Нет, конечно, они волновались гораздо больше, потому что психологически мы уже так привыкли к техническим новинкам, что нас практически ничем не удивишь. Чтобы понять впечатление от полета Линдберга, надо вернуться на век назад.
Что значит имя Линдберга для сегодняшних летчиков? Наш корреспондент Владимир Морозов отправился на маленький аэродром под Нью-Йорком, чтобы побеседовать с летчиками-любителями, которые летают на маленьких самолетах.
Впервые я услышал о Линдберге, когда мне было лет 9. Я посмотрел о нем кино, и в школе о нем рассказывали. Я думаю, он совершил настоящий подвиг. Ведь у него на самолете даже радара не было, чтобы не влететь в штормовую зону. Да вообще почти никаких навигационных приборов. На старых самолетах перелет через Атлантику был нелегким делом.
Наш разговор происходит в небольшом помещении частного аэродрома, где ждут погоды несколько членов летного клуба West Air, в том числе Джон, Уолтер и Артур. Уолтер, обращаюсь я к старшему, а вы смогли бы перелететь Атлантику, как Чарльз Линдберг?
Мне рановато об этом думать. Я еще не стал пилотом, а только учусь. И рекорды для меня не главное. Меня вообще восхищает способность птиц и людей летать. Полет для меня — это совершенно романтическое дело.
59-летний романтик Уолтер работает банкиром. Его 20-летний инструктор Джон стал пилотом сразу после средней школы. В летной школе есть народ и помоложе Джона. Сюда принимают с 14 лет. Правда, в одиночку в небо выпускают только с 17. Известно, что Чарльз Линдберг находился в воздухе 30 с лишним часов. «Как он, извините, справлял нужду?» – спрашиваю я пилот. В ответ Артур достает из своей «Сесны» небольшую пластмассовую коробку, в которой в сложенном виде умещается нечто похожее на игрушечный писсуар, соединенный змеевиком с пластиковым мешочком. За разговором выяснилось, что один из курсантов, точнее курсантка, видела Линдберга живым. Это мать Артура. «Артур», – спрашиваю я, – «а когда же ваша матушка закончила летную школу?»
Лет 30 мать ругала меня и отговаривала летать. Это, мол, опасно. Впервые решилась полететь со мной на моей Сесне, когда ей исполнилось 84 года. Потом дня через три говорит: «Только не смейся. А что, если я поступлю на курсы пилотов?» И она закончила курсы. До этого у нее был инфаркт, и врачи не разрешают ей садиться за штурвал. Но со мной она с удовольствием летает. На ее 88-й день рождения мы летали в штат Пенсильвания.
Володя, ну а вас-то взяли полетать?
Нет, тут мне не повезло. Была нелетная погода. Зато владелец летной школы предложил мне поступить на пилотские курсы. Сможешь летать по всей Америке. И самолет покупать тоже не нужно. Но когда я узнал, что полугодичные курсы стоят $7,500, то цену на аренду Cessna спрашивать уже не стал.
Самолет Spirit of St. Louis, сделанный на заказ для Линдберга в 1927 году, стоил $15,000. Но при конструировании этой машины Линдберг перевернул с ног на голову все существовавшие до него представления. Большинство летчиков предпочитали многомоторные самолеты, как более безопасные. Откажет один двигатель, будет работать второй. А Линдберг выбрал одномоторный самолет и с присущей ему лаконичностью объяснил: при трех моторах проблемы утраиваются. Зато он потребовал от инженеров поставить на самолет дополнительные топливные баки и удлинить размах крыльев. Поэтому его главной заботой стало снижение веса самолета. И тут он боролся за каждую унцию. Он отказался от парашюта, от рации, он не взял напарника, он заменил тяжелое кожаное сиденье плетеным. Сделал на заказ легкие сапоги и даже разрезал карту, оставив только необходимую ему часть. Послушайте разговор между Линдбергом и конструктором самолета, воспроизведенный в голливудском фильме по книге Линдберга «Дух Сент-Луиса» «The Spirit of St. Louis».
Как насчет радио? Радио решено не брать.
Все берут радио.
У всех большие самолеты, а у нас маленькие.
Окей, где установить секстант?
Нигде, какой смысл? Ты не можешь одновременно оперировать секстантом и управлять самолетом.
Без секстанта? А как ты будешь определять направление?
По компасу. Возьму точное направление на вылете из Нью-Йорка и буду проверять каждые 100 миль.
А над водой?
Буду определять по волнам направление ветра.
Надеюсь, остальное возьмет на себя Господь.
Господа я не беспокою, все беру на себя.
Одно из самых смешных мест и в книге Линдберга, и в фильме – описание того момента, когда он, случайно заснув на несколько минут, поскольку он не спал почти трое суток, потерял направление, во всяком случае решил, что сбился с пути, и вдруг к своей неописуемой радости увидел внизу рыбачье судно. Он понял, что земля близко, но в какой она стороне. И, описав низко над суденышком круг, он завопил, что есть мочи.
Which way to Ireland?
Which way to Ireland? В какой стороне Ирландия? Никто его не понял, но Ирландию он нашел. Принято считать, что Линдберг был летчиком милостью Божией, что он чувствовал самолет, как гимнаст чувствует и контролирует собственное тело, и что поэтому его искусство – неповторимое и недосягаемое совершенство. Наверное, отчасти так оно и есть. Однако вот что пишет дочь Линдберга Рив в недавней статье, которую она назвала «Крепость Линдберг».
Обычаем моего отца было составление списков. Инвентарный список оборудования самолета, вплоть до последних мелочей. Список всех действий пилота, всех процедур на все случаи жизни. И он регулярно проверял эти списки, чтобы убедиться, что он все правильно сделал до, во время и после полета. Насколько я знаю, эта привычка не раз спасала его собственную жизнь и жизни других пилотов, которые следовали его примеру. Даже на детей, на всех пятерых, у него были списки. В них он помещал все наши проблемы и, соответственно, необходимые меры. Когда он вызывал меня к себе в кабинет, мой список лежал перед ним на столе, и я научилась считать его вверх ногами. «Жвачка» была написана на одной строчке. Это значило, что последует короткий выговор и предупреждение. Но если я читала, например, «Свобода и ответственность», то по горькому опыту знала, что эта тема займет полчаса. А может быть, даже полчаса на свободу и полчаса на ответственность. Thank you.
волнах Радио Свобода передача «Чарльз Линдберг и его легенда». Ведет передачу Марина Ефимова. Мало кто помнит, я даже думаю, мало кто знает, что у Чарльза Линдберга было 5 детей. Весь мир помнит только одного – кудрявого 2-летнего Чарльза-младшего, похищенного и убитого в 1932 году ради выкупа. Похищение века. Суд века. Тысячные толпы любопытных в городке Фримонте, где состоялся суд. Жадные торговцы, устроившие во время суда настоящую ярмарку. Бессовестные репортеры, не дававшие несчастным молодым родителям ни минуты покоя. И после суда Чарльз и Энн Линдберг уехали в Англию, потом в Мексику, и потом вообще семья исчезла из поля зрения публики. Риф Линдберг пишет.
Дом в Коннектикуте, где мы росли, стоял на берегу залива. Но и от воды, и от дороги он был отделен высокой вечно зеленой изгородью, такой же густой, как в сказке о спящей красавице. Мы были невидимы. И единственное, что могло выманить отца из его кабинета, когда он работал, была опасность вторжения. Однажды осенью в камыши у нашего дома заплыла лодка с двумя охотниками. Замирая от ужаса, я бросилась в дом и тихонько постучала в дверь кабинета. «Отец, кто-то забрался на нашу территорию». Он двинулся к берегу темнее тучи. Не знаю, что он сказал охотникам, но через несколько минут звуки мотора начали стремительно удаляться.
Линдбергу было 25 лет, когда он совершил свой знаменитый перелет. Кто знает, чем он занимался всю оставшуюся жизнь? Служил знаменитостью? Доктор Смит.
Он составлял карту воздушных путей, прокладывал оптимальные маршруты для самолетов через Атлантику во все европейские страны и находил подходящие места для устройства аэродромов. Линдберг совершал эти полеты сначала один, а позже вместе с женой. И по возвращении они составляли отчеты для компании Pan American и потом для TWA. Все эти полеты были рискованными, и Линдберг в течение многих лет был практически воздушным первопроходцем.
В 1929 году, через 2 года после знаменитого перелета, Линдберг узнал, что старшей дочери его друга, покровителя и, кстати сказать, будущего тестя Дуайта Морроу, нужна операция на сердце. Но теоретически ее можно сделать, только остановив сердце на время операции. Линдберг отправился к хирургу. «А почему бы вам не использовать насос, – спросил он, – который во время операции будет перегонять кровь пациента и даст возможность остановить сердце?» Врач вежливо улыбнулся, что означало, мистер Линдберг занимались бы вы лучше топливными насосами. Но на этом дело не кончилось. Вот что рассказывает биограф Скотт Берг, автор книги «Линдберг», получивший в прошлом году Пулитцеровскую премию.
Линдберг действительно изобрел насос, который стал прототипом искусственного сердца. Он работал над ним в Рокфеллеровском институте в Нью-Йорке вместе с хирургом Алексисом Кореллом, пионером пересадки органов и Нобелевским лауреатом. Усовершенствованный вариант этого насоса используется хирургами и сейчас во время операции на сердце. Когда я писал биографию Линдберга, я беседовал со многими врачами, и все они говорили мне, что главное достижение Чарльза Линдберга было сделано не в области авиации, а в медицине. Линдберг's greatest contribution is not in the area of aviation. In fact, it is in medicine.
На волнах Радио Свобода передача «Чарльз Линдберг и его легенда». Ведет передачу Марина Ефимова. В 1936 году правительство Рузвельта было обеспокоено растущей военной мощью нацистской Германии. И какому-то хорошему психологу из Министерства обороны пришло в голову, что если послать туда Линдберга, то немцы из чистого хвастовства покажут ему все достижения Люфтваффе. Таким образом, американцы надеялись получить представление о степени немецкой военной подготовки. Так все и вышло.
Он посетил нацистскую Германию 6 раз до начала войны. Причем часть его миссии была чисто разведывательного характера. В своих отчетах он писал, что немцы создали отличную военную авиацию. И он советовал совершенно резонно немедленно заняться укреплением нашей собственной авиации. Потому что, писал он, очень скоро в Европе начнется война. Но нам надо держаться от этой войны подальше, потому что никто не сможет победить Германию. Чем больше он узнавал о нацистах, тем меньше они ему нравились. Но поначалу он, будучи человеком чрезвычайно рациональным, одобрял экономические достижения нацистского правительства. Например, низкий уровень безработицы, индустриализация. А о том, что это построено на крови, он тогда не знал. Мы все в это время почти ничего об этом не знали. Линдберг верил в то, что если война в Европе разгорится, то она будет между нацистской Германией и Советским Союзом. И он надеялся, что если Америка не вмешается в войну, то два этих дракона, Германия и Советский Союз, устроят драку, после которой они ослабят друг друга настолько, что тоталитаризму в мире придет конец. Конечно, это была чудовищная политическая наивность. Он был рационалист и рассуждал совершенно не принимая во внимание психологических факторов.
В сентябре 1939 года, в возрасте 37 лет, Линдберг выступил в штате Айова на собрании сторонников политики изоляционизма с речью. «Лидеры двух национальностей, англичан и евреев, — сказал он, — по причинам, которые вполне понятны и обоснованы, хотят втянуть нас в войну, для нас губительную. Опасность еврейской группы состоит в том, что евреи в Америке составляют большинство среди владельцев или влиятельных сотрудников всех органов печати и кино, а также среди членов правительства».
Если антисемит – это человек, который ненавидит евреев, то Чарльз Линдберг не был антисемитом. В его письмах есть восхищенные отзывы о евреях как о нации. Он помог нескольким еврейским семьям бежать из нацистской Германии. Но Линдберг считал евреев другими, не хуже, просто другими. Он считал, что евреи – особая группа в государстве, имеющая некие общие выгодные этой группе планы и политические идеи. Все это вместе, в общем, разрушило репутацию Линдберга. И во мнении общества он стал повинен не только в антисемитизме, но и почти в антиамериканизме, потому что одним из главных принципов Соединенных Штатов является равенство всех национальных и религиозных групп. Мы все равны в плавильном котле Америки.
Главным следствием выступлений Линдберга было даже не то, какими прозвищами наделяли его журналисты. После полета они называли его послом Соединенных Штатов в небе. А сейчас писали: за 15 лет Линдберг превратился из Христа в Иуду. Главным было то, что в его родном городе на водонапорной башне закрасили масляной краской его имя, которое красовалось там с 21 мая 1927 года. И то, что мать и сестра Энн, жены Линдберга, выступили в печати, выражая свою полную непричастность и глубокое возмущение его взглядами.
Энн разрывалась между необходимостью быть миссис Чарльз Линдберг и необходимостью оставаться Энн Морроу. В конце концов, она приняла сторону мужа. Но позже Энн публично признала свои ошибки в статьях и мемуарах.
А сам Линдберг?
До самого конца он не изменил себе ни на йоту. Он часто говорил о том, что по многим вопросам его высказывания и его намерения были неверно истолкованы. И я думаю, тут он прав. Несомненно, что целью всей его деятельности всегда была польза Америки и вообще польза человечества. Другое дело, как он ее понимал. Но он ни разу не признал, что в чем-то был неправ. И я думаю, что именно поэтому для американцев он стал символом падшего героя.
После нападения японцев на Перл-Харбор Линдберг отправился на призывной пункт. Но в армию его не взяли по личному распоряжению президента Рузвельта, сказавшего: «Нашей армии не нужен офицер, который с самого начала уверен в победе врага». В марте 1942 года Генри Форд предложил ему работать консультантом и пилотом-испытателем на его заводе, изготовлявшем бомбы. Линдберг немедленно согласился. Как пишет биограф, в вопросе о зарплате Линдберг мог назвать любую сумму, какую захочет. И он назвал $660 в месяц, столько, сколько он получал бы, если бы был полковником американской армии. В качестве служащего Форда Чарльз Линдберг через несколько месяцев уже попал в действующую армию, где ему удалось сделать 50 боевых вылетов на бомбардировщики и даже сбить один немецкий самолет.
Линдберг так никогда и не оправился от того урона, который нанесли легенде о нем его политические взгляды. Но, честно говоря, ему было все равно. Линдберг всегда говорил то, что думал, и за это я его уважаю. Ему так надоели все почести, награды, вся его слава, что его не трогали ничьи мнения, в том числе и общественное мнение.
Мистер Берг, почему вы лично взялись за биографию Линдберга?
Я думаю, сейчас, когда кончается наше столетие, самое время оглянуться на жизнь Чарльза Линдберга, потому что она вместила в себя так много, как может быть ни одна другая жизнь в этом столетии. Он заметно продвинул вперед авиацию, медицину, археологию, антропологию, а под конец жизни еще и защиту окружающей среды. Он написал 6 книг и за одну получил Пулитцеровскую премию. Я думаю, что когда-нибудь история его жизни станет самой увлекательной историей 20 века, потому что он сначала был самым популярным в мире героем, затем самой знаменитой в мире жертвой, когда его маленький сын был похищен и убит, а затем он стал одним из самых знаменитых злодеев по причине своих политических пристрастий. Он был одним из тех немногих людей, которых мы в Америке называем «bigger than life».
«He is bigger than life». Больше, чем жизнь. В начале августа 1974 года врачи перестали скрывать от Линдберга, что он умирает. Его рак, рак лимфатических желез, не смогли остановить ни химиотерапией, ни радиацией, ни лекарствами. Узнав о близкой смерти, Линдберг начал со списка необходимых действий и покупок. Они с женой поехали на Гавайи, на его любимый остров Мауи, чтобы выбрать место для могилы. В Вермонте он заказал для надгробного камня кусок красного гранита толщиной в 0,5 метра. Он попросил прислать из Детройта любимое одеяло его матери, в которое потом завернут его тело. «Сын Линдберга», – писал другу, – «отец принял смерть как очередное приключение и занялся своим любимым делом – подготовкой». Когда-то, в начале 20-х, когда прозвище Чарльза Линдберга было «Слим» – «худышка», и он работал пилотом-инструктором, одним из его учеников был священник, и однажды между ними произошел такой разговор.
«Слим, я никогда не вижу тебя в церкви. Ты что, не веришь?»
«Почему? Я верю. Я верю в приборы, в силу притяжения. Я верю в компасу. Я верю всему, что я могу проверить и потрогать. Я не могу потрогать Бога».
«Ты не должен. Бог сам однажды тронет тебя».
«Скажите, отец мой, если ваш самолет войдет в штопор, вы действительно верите, что вам поможет Господь?»
«Я не могу сказать, поможет он или нет, но он будет знать, что я падаю».
В конце списка линдберговских приготовлений к смерти было указание прочесть на могиле стих из Псалма 138-го, но не весь, а только половину. «Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря?» Но мы можем прочесть весь псалом целиком. «Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря? И там рука твоя поведет меня, и удержит меня десница твоя». На волнах Радио Свободы вы слушали передачу «Чарльз Линдберг и его легенда». В программе участвовали Владимир Морозов и Рая Вайль. Вела передачу Марина Ефимова.
Вы слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Владимир Ведрашко.
«20 лет назад впервые появилось ощущение, что ветер перемен стихает. Заканчивался период открытий, который начался на рубеже 80-х и 90-х годов. Свободная пресса, захватывающие телепередачи, пьянящая возможность ездить по миру – все это появилось в начале 90-х. А к 97-му году уже стали очевидны признаки разворота. Осталось позади крещение постсоветской России кровью Первой Чеченской войны, крещение новой прессы ложью выборов 96-го года. Я тогда работал в небольшом некоммерческом издательстве, которое издавало книги и журналы о правовом просвещении и истории, в основном на иностранные гранты. Именно тогда, лет 20 назад, в банк, где находились счета издательства, как-то наведался неизвестный мужчина и, показав удостоверение работнику банка, поинтересовался нашим счетом. Скоро кто-то поджег вывеску с названием издательства на нашей двери. Приходили какие-то якобы заказчики, приятно беседовали, уходили. Постепенно становилось противно. И все же инерция, полученная от взрыва свободы в начале 90-х, еще существовала, еще двигала вперед. В то время в российских городах проводились международные семинары о правоприменительной практике европейских стран и об использовании европейского опыта в российских правоохранительных органах. Российские дипломаты еще работали вместе с европейскими коллегами над совместным обустройством системы добрососедства в Европе. Мир оставался открытым и обнадеживающим, а симптомы удушения прав и свобод в России казались отрыжкой советского прошлого, изжогой, которую можно побороть обычными народными средствами здравомыслия или просто терпения. 20 лет назад были свежие впечатления от невероятной трехнедельной поездки в США, которую организовала для двух десятков российских журналистов, московских и региональных, американское посольство в Москве. За 3 недели мы побывали в Вашингтоне, Талсе, штат Оклахома, Сан-Франциско и Нью-Йорке. Встречались с политиками, учеными, журналистами, полицейскими, тюремщиками, заключенными, правозащитниками. Побывали на телевидении, в Конгрессе, в Колумбийском университете, в американских семьях, в музеях, в винодельческом хозяйстве. Просто гуляли, где хотели, и встречались с кем хотели. Помню, как, оказавшись в Нью-Йорке, рядом со штаб-квартирой ООН, хотел позвонить из телефонного автомата, а он не работал. Тогда я зашел в ближайший ООНовский подъезд и спросил у дежурного полицейского, где тут можно позвонить. Он просто придвинул ко мне телефонный аппарат. Я хорошо понимал, куда меня послали бы в Москве в подобном высоком заведении. И остался в восторге от нью-йоркского полицейского. А всего несколькими днями ранее я шагал по одноэтажной Америке, по предместьям Талсы в штате Оклахома, по краю проезжей части, потому что тротуаров там нет. На перекрестке передо мной притормозил автомобиль, и хозяин предложил довезти меня до гостиницы. Спросил, откуда я, и, узнав, что я из России, достал с заднего сиденья альбом с фотографиями из Белоруссии. Американец оказался миссионером, развозившим Библии по постсоветским странам. Он не взял с меня денег, но достал из кармана доллар, написал на нем «Владимир, благослови тебя Бог», и вручил этот доллар мне, как сувенир на память о нашей встрече. An August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change.
Ведрашко. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Рожденные после СССР. Как выглядит реальность с точки зрения молодых людей и что они планируют изменить в будущем, выясняем с представителями поколений Y и Z, ведет программу Тамара Лиленкова. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Какие перемены нужны России?
Смена правительства, внутренней политики смена, самое главное. Внешне, ладно, помогаем всем, а главное у себя порядок навести.
Это же вопрос, что не устраивает людей. Меня устраивает все. Я люблю свою Россию, мне все нравится.
Перемены нужны масштабные.
Много нужно перемен, но только не та, которая несет пенсионная реформа. Я категорически против пенсионной реформы.
Да никаких, все нормально.
Очень серьезные, очень сильные. Нужно изменить систему образования в первую очередь.
Глобальные.
Я думаю, что перемены
Если они нужны, то они нужны в каждом человеке.
Очень серьезные перемены, чтобы эта власть, Единая Россия, повернулась лицом к народу, социальным, всем службам.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».